На трубе соседнего дома гордо стояла птица. Она даже и не подозревала об усталой, испуганной и голодной девочке, которая смотрела на нее сквозь маленький просвет в забитом досками окне. Чайка осмотрелась вокруг, раз или два взъерошила перья, потом расправила свои сильные крылья и полетела. Уэнди предпочитала этот крошечный вид на внешний мир ужасу четырех стен, в которых она была закрыта. Она ненавидела эту комнату. Она не только держала ее в плену, но и оскорбляла тем, что Уэнди приходилось сидеть на корточках в углу, чтобы облегчить настойчивый зов природы. Она чувствовала смущение и отвращение к себе и боялась, что ей придется сделать это снова. Ее голова раскалывалась. Уэнди думала, что это от удара об стену или от голода. Когда чайка улетела с соседней крыши, Уэнди перевела взгляд на видимую ей часть улицы. Ее глаза уловили какое-то движение. Там кто-то был. Да, по улице шла Хелен. Ее подруга Хелен стояла прямо перед домом. Через секунду рядом с ней оказался Фред. Уэнди крепко закрыла глаза, потом опять открыла. Нет, ей не показалось, они там действительно были. «Хелен!» — кричала Уэнди. «Хелен! Фред! Это я, Уэнди! Я в этом доме! Эй, помогите!» Они продолжали разговаривать, ничего не слыша. «Хелен! Хелен!» — кричала она изо всех сил. «Я здесь!» Они осматривали дом, ничего не замечая. Уэнди поняла, что они не видят и не слышат ее. «Это из-за досок», — подумала она. «Звук не проходит через них, и они не могут меня увидеть». Изо всех сил Уэнди схватилась за доски, но те не поддавались. Она вонзила ногти в дерево, не обращая внимания на боль, отчаянно пытаясь оторвать доску. Но безрезультатно. Уэнди попыталась снова. Она вцепилась пальцами в доску, стараясь ухватиться покрепче. Острые занозы впивались в нее. Но она должна была оторвать эту доску. Дерево заскрипело. «Ты должна сдвинуться!» — кричала Уэнди. «Ты должна сдвинуться!» Послышался громкий треск, и дерево поддалось. Уэнди упала, ударившись головой о деревянную ножку кровати. Она лежала ошеломленная, не понимая, что произошло, а из широкой раны на затылке лилась кровь. Когда ее сознание прояснилось, она с огромным волнением и радостью поняла, что ей удалось оторвать одну доску. Уэнди вскочила и кинулась к окну. Улица была пуста, Хелен и Фред ушли. Темное, глубокое отчаяние заполнило Уэнди. Она упала на колени и разрыдалась. Ее голова была разбита, пальцы в крови, а единственная надежда на спасение исчезла. Французское название «дежавю», объяснял Фред, когда они уходили с необитаемой улицы. Люди уверены, что они уже видели или переживали что-то раньше. Но на самом деле это не так. Я думаю, что объяснение такое. Одна половина мозга регистрирует события раньше другой, и получается, что память об этом уже существует. Но мне снился этот дом прошлой ночью, понимаешь? Или, может быть, тебе кажется, что так было? Твой мозг помещает эту память в какой-то отрезок времени, а тебе кажется, что ты видела этот дом во сне. Хелен стояла молча. Она не могла согласиться с объяснениями Фреда. Она знала, что видела во сне именно этот дом, но не было никаких доказательств. И Фред, казалось, верил в свою теорию, поэтому Хелен не спорила. К тому же, какой в этом смысл? Они стояли и смотрели на старые дома. Большинство окон было заколочено, а надпись внизу предупреждала: «Опасно, не подходить, дома будут сноситься». И никакого знака об Уэнди, ничего связанного с ней. Или она видела сон, или ее мозг сыграл с ней шутку. Что это могло все значит. Когда Уэнди увидела Хелен на улице, ее надежда возросла. Она направила всю свою энергию на то, чтобы оторвать доску от окна. И теперь у нее не осталось никаких сил. Совершенно изможденная, она лежала на полу. Воодушевление сменилось гневом и депрессией. «Почему Хелен и Фред не услышали меня?» – думала она. «Где ты, Бог?» Хелен говорит, что ты все видишь, что ты помогаешь ей. Почему же ты не помогаешь мне? Она вздохнула. Я почти поверила, что ты кое-что сделал для меня прошлой ночью. Но теперь... Она перевернулась. Ее рука коснулась одной из газет, лежащих там, где она их оставила. Машинально Уэнди подняла одну за уголок, и ее глаза остановились на небольшой рамочке внизу первой страницы. Она прочитала: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Слова, казалось, прыгнули на Уэнди со страницы. Она села прямо, поднесла газету поближе и прочитала снова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Какие интересные слова. Казалось, они говорили прямо к ней, лично к ней, к ее сердцу, в ее ситуации. «Так вот так, наверное, Бог говорит ко мне», — думала она. «Хотелось бы, чтобы это было правдой», — тихо произнесла она. Но где же Бог? И почему Он не поможет мне убежать? Слова из газеты ей не подходили. Она отложила все это. Она опять легла, желая утонуть в отчаянии. Наверное, легче сдаться. Никто не знал о том, где она, и никто не мог спасти ее. Она была пленницей человека, который собирается убить ее. Не было ни малейшего шанса убежать. Ничего хорошего впереди. Она могла бы умереть прямо сейчас. Но спорила какая-то часть ее. Возможно, есть, пусть даже совсем маленькая, вероятность того, что Бог существует. И Он знает, где я. Может ли Он позаботиться обо мне? Слова из рамочки крепко засели в голове у Энди, и она повторяла их про себя. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Она пыталась забыть их, выбросить их из головы, но они снова и снова возникали в ее сознании. Это глупости. То, что говорит эта версия Библии, неправда. Не может быть правдой. Тут нет никакого смысла. И все же в ней начинала расти крошечная надежда. Что-то зашевелилось глубоко-глубоко в душе. Что-то зашевелилось. Она встала, и в следующую секунду у нее появилась идея. У Энди улыбнулась. Она была сумасшедшей. У нее почти не было шансов на успех. Но, может быть, все получится, и она должна попробовать. «Новости?» – озабоченно спросила своего мужа миссис Джонс, когда он положил трубку. Он пробыл дома весь день и даже не ходил на работу. «Я не могу сконцентрироваться», – сказал он. «Не могу, пока не знаю, где Уэнди». Никаких упоминаний о другой женщине не было. Казалось, она была забыта. Мистер Джонс покачал головой, возвращаясь на свое место в большую комнату. «Нет, инспектор говорит, что Уэнди исчезла бесследно. Этого не может быть. Кто-то должен же был видеть ее. Кто-то должен знать, где она». «Да, но тем не менее никто с такой информацией не появился. Они послали людей прочесать лес на случай, если она там, но не нашли никаких признаков того, что кто-то спал там ночью». «Что они будут теперь делать?» – устало спросила миссис Джонс. Нервное напряжение последних суток давало о себе знать. «Не думаю, что они попытаются предпринять что-то новое», – ответил ее муж. «За исключением прессы. Теперь, когда пресса все равно в курсе дела, они используют ее для опубликования информации об исчезновении Уэнди. Кроме того, они продолжают опрашивать людей. Они уже обошли около 500 домов, и не прекратят, пока не обойдут все дома в городе». Мистер Джонс опустился в кресло, чувствуя сильную усталость. «Но если они не обнаружат какую-нибудь реальную зацепку в ближайшее время...» Его голос дрогнул и надломился. Он очень медленно договорил. «Боюсь, что с ней случилось что-то ужасное». Thank you. и так щербатый», — весело сказала Уэнди. «Долгое время существовала голубиная почта. Но ты будешь первым представителем кошачьей». Щербатый открыл глаз, безо всякого интереса глянул на Уэнди и снова уютно устроился на кровати. «Я не могу выбраться отсюда. Но ты-то сможешь?» Уэнди безуспешно пыталась оторвать от окна остальные доски. Они были толще, чем та первая, да и гвозди сидели в них крепче. Таким образом, без одной доски получался свободный промежуток всего лишь в 9 дюймов, слишком маленький, чтобы в него смогла пролезть Уэнди, но достаточно большой для кота. По предположениям Уэнди, под окном должен был проходить карниз, как на соседнем доме. Он был бы узким для нее, но не для такого цепкого и подвижного животного. «Ты ведь цепкий и подвижный?» С сомнением сказала Уэнди, глядя на своего потенциального спасителя с равнодушным видом свернувшегося клубочком. Идея Уэнди состояла в том, чтобы привязать послание к шее Щербатого, спустить его на карниз, а потом на улицу, в надежде на то, что кто-нибудь прочитает записку и придет спасти ее. Она точно не знала, где находится, но могла бы описать и это место, и, конечно же, кафе, в которое должна пойти полиция и найти человека, захватившего ее. Самой большой проблемой было спустить Щербатого на землю. Карниз находился слишком высоко, чтобы он смог спрыгнуть вниз. У Энди оставалось надеяться, что карниз идет вокруг дома, и Щербатый сможет перебраться по нему на крышу соседнего дома или спуститься вниз через флигель. Процент успеха был невысок, но это был ее единственный шанс. «Хорошо, теперь надо написать послание», — объявила она Щербатому, который оставался в абсолютном неведении насчет своего рискованного будущего. Уэнди порылась в рюкзаке в поисках ручки. У нее не было бумаги, но можно было использовать разбросанные вокруг газеты. Можно оторвать белые полосы и писать на них. Она проверила карманы, но ручки не было. С возрастающим волнением она вытащила из рюкзака все вещи. Свои свитера, смену белья, пару джинсов. Уэнди проверила каждую складочку одежды, но ручки нигде не оказалось. Она забыла ее взять. «Может быть, ручка есть в этой комнате?» — с надеждой подумала она. Она открыла ящики, осмотрела каждый уголок шкафа, заглянула в тумбочку. Не было ничего, чем можно было бы писать. Уэнди еще раз исследовала каждый дюйм рюкзака и опять пересмотрела всю одежду. Снова ничего. Она села на пол и застонала. Ее идея не могла умереть, не осуществившись. Вдруг улыбка озарила ее лицо. «Я запишу свое послание на кассету», — объявила она. Ее плеер не просто воспроизводил запись, в нем была кнопка записи и маленький встроенный микрофон. Она подняла плеер с пола, куда он соскользнул, пока она спала, вставила кассету и нажала нужную кнопку. Не работает. Она попробовала еще раз. Снова безрезультатно. «Что-то не так», — пробормотала она. Уэнди вытащила кассету и внимательно осмотрела со всех сторон. «Ага! Из кассеты удалили специальную пломбу, чтобы имеющуюся запись случайно не стерли, а без нее записывающее устройство не работало». Там, где должна стоять пломба, Уэнди обнаружила маленькое отверстие. «Может, попробовать заполнить его чем-нибудь?» Она оторвала от газеты маленький кусочек, скатала из него шарик и засунула в отверстие. Потом опять вставила кассету в магнитофон и нажала кнопку. Запись заработала. «Отлично!» — с энтузиазмом сказала Уэнди, выключая плеер. Девочка села на кровать и хорошенько обдумала, что говорить. Ей нужно сообщить людям, что с ней случилось и где она находится. Через 2 минуты она была готова. Она поднесла магнитофон поближе ко рту, нажала кнопку записи и, увидев загоревшийся красный огонек, начала. «Это Уэнди Джонс. Я в плену у сумасшедшего, который собирается убить меня завтра ночью. Его зовут Билл, и он работает в кафе на маленькой улочке рядом с центром города. Его полное имя Билл Смитерс, и он держит меня в своем доме, который находится всего лишь в нескольких кварталах от кафе. Все дома заколочены, потому что их собираются в скором времени снести. Пожалуйста, помогите. Скажите полиции, где я?» Она остановилась, думая, что еще сказать. И тут заметила, что красная лампочка не горит. Она присмотрелась, кассета не крутилась. «Странно», — сказала Уэнди, — «я точно знаю, что он начал записывать». Она потрясла магнитофон, выключила, снова включила, но он не подавал признаков жизни. Она попробовала еще раз, и опять ничего. И тут она поняла, что батарейки сели. Она вспомнила, что включала его раньше, и заснула. Должно быть, я использовала всю энергию. Наверное, осталось немножко, чтобы начать, и все. Но сколько я записала? Это был решающий вопрос. Но без батареек на него нельзя было ответить. Ничего другого не оставалось, как надеяться, что записалось достаточно информации, чтобы пришла помощь. Она вытащила кассету из магнитофона, потом шнурок из своего ботинка, взяла Щербатова на колени. Он вытянул лапы, не зная, зачем его побеспокоили. Уэнди протянула шнурок через два отверстия в кассете и привязала ее Щербатому на шею. Он поднял лапу и попытался снять кассету. «О нет, ты не должен так делать», — упрекнула его Уэнди и завязала шнурок потуже, чтобы Щербатый не мог просунуть лапу между шнурком и шеей и снять кассету. Через несколько секунд все было готово. Она подошла к окну. «Господи, если ты есть...» Она чуть дышала. «Пожалуйста, сделай так, чтобы это послание получил тот, кто все поймет и поможет». Пространство между досками было слишком мало, чтобы она смогла открыть через него окно. Уэнди сняла свой ботинок, просунула руку и каблуком разбила стекло. Осколки со звоном упали на землю. Она отбила острые края и сделала отверстие как можно больше. Девочка взяла Щербатова и крепко обняла его. «Постарайся для меня, дружок», – прошептала она ему. Потом она подняла кота к отверстию в окне. Щербатому эта идея не понравилась, и он начал отчаянно упираться. «Давай, все будет хорошо», — уговаривала его Уэнди. Она просунула его голову, а за ней последовало и все остальное. Руки Уэнди хватило только на то, чтобы дотянуться до оконной рамы, и она опустила Щербатого на нее. Он смотрел на девочку, как бы говоря: «Что я здесь делаю?» «Давай», — подбодрила Уэнди. Казалось, Щербатый понял. Секундой позже он осторожно шагнул с рамы. Уэнди знала, что он должен быть на карнизе. Она попробовала посмотреть, но карниз был под окном, и ей не было видно. «Надеюсь, с тобой все в порядке», — вздохнула Уэнди. Она больше ничего не могла сделать. Девочка уже собиралась отойти от окна, когда услышала душераздирающее «мяу», царапание когтями по камню и секундой позже звук падения. Она поняла, что Щербатый упал. Все, ее посланник погиб. «Давай, дорогая, ты даже не притронулась к еде!» Мама Хелен озабоченно смотрела на свою дочь, которая сидела, ковыряясь в тарелке. Я совсем не голодна, спасибо.
Я знаю, но тебе надо поесть.
Хелен улыбнулась маме, благодаря ее за заботу, но у нее просто не было аппетита. Глубоко в душе она чувствовала, что ее подруга в беде. Уэнди могла заблудиться, пораниться, или ей грозила опасность от кого-то. Что бы это ни было, это было серьезно, и Хелен не могла жить дальше, как будто ничего не случилось. Ее отец присоединился к разговору. «Есть у тебя еще идеи, куда могла бы пойти Уэнди?»
«Нет», — ответила Хелен, качая головой. «Чем больше я думаю об этом, тем более уверена, что она не могла уйти далеко от дома. Она могла бы исчезнуть на несколько часов, если была расстроена. Вот и все. Она бы не захотела волновать своих родителей. К тому же она очень любит домашний уют».
«Интересно, что она ест?» — сказала миссис Шоу. «Надеюсь, она устроилась где-то на ночлег», — добавил ее муж. «Не хочу думать, что она где-то под открытым небом. Часто люди не осознают, какую опасность таит в себе холод. Но она никогда не осталась бы на улице. Это не для нее. Должно быть, кто-то держит ее взаперти», — сказала Хелен.
«Но Уэнди не пошла бы с незнакомыми людьми», — сказала миссис Шоу. «Должно быть, ей говорили не делать этого».
Хелен пожала плечами. «Я уверена, что ей говорили об этом 100 раз, как и мне. Но вы же знаете Уэнди. Она всегда полна уверенности в себе, и она никогда не верила, что с ней может случиться что-нибудь плохое».
«Все так думают, пока это не происходит», — серьезно сказал мистер Шоу.
Разговор прекратился. Хелен еще минуту или две поковыряла еду на тарелке, потом отложила нож и вилку. «Извини, мама, я не могу больше есть».
«Ладно, ничего страшного. Может, захочешь попозже».
«Хелен, может, мы как-нибудь можем помочь в поисках Уэнди?» — спросил мистер Шоу. Он был внимательным человеком и знал, что его дочери надо больше, чем просто сидеть и ждать.
«Не знаю, папа. Мы с Фредом потратили кучу времени, прочесывая город в поисках какой-нибудь подсказки. Я не знаю, что именно я хотела бы найти, но мы не нашли ничего».
Отец кивнул.
«Было важно попытаться».
«Был, правда, один момент», — добавила Хелен, неуверенная в том, что стоит ли рассказывать про приснившийся ей дом. Она решила рискнуть. «Один раз мне показалось, что я стою возле дома, в котором есть что-то особенное».
«Что значит особенное?» — спросила мама.
«Не знаю, мама. Вчера ночью мне приснился сон, похожий на явь, который, я думаю, связан с Уэнди. Но единственное, что я запомнила из этого сна, был дом. И мы с Фредом проходили как раз мимо таких домов, какие я видела во сне».
«И ты считаешь, что Уэнди может быть там?» — спросил мистер Шоу.
«Нет, не может. Они все заколочены, их скоро снесут. Там никто не живет. Но мне показалось странным, что я видела эти дома во сне, хотя никогда в жизни не была в той части города».